Доброе время суток всем. Сегодня мы поговорим про недельную главу Берешит. И мы говорили про эту главу в прошлом, поэтому я бы хотел немножко под другим углом это обсудить. И я бы начал с первого слова. Есть очень много толкований, даже первой буквы главы Берешит. То, что переводится обычно в начале. Да? Раши говорит, что грамматически не соответствуют слова «берешит бара». Да? Обычно переводится это как «в начале сотворил». Раши, который обычно объясняет пшат, простое значение текста, говорит, что слово «берешит» в грамматически необычной форме это существительное, должно было быть сказано «берешуна» в начале, так сказать, как переводится «в начале» Всевышний сотворил, нужно было сказать «берешуна», но сказано «берешит». И он приводит аллегорические толкования, потому что очевидно, что простого, простого значения нету. Да, и многие комментаторы, Рамбан, Нахманид, Рамбам в книге Морэ Невухим, Мальбим, Сфорна и другие, говорят, что слово «решит» отличается от других слов священного языка, также имеющих значение «начало» тем, что оно подразумевает начало абсолютное, не имеющее ничего, чтобы ему предшествовало. Я подчеркну, не имеющее ничего, чтобы ему предшествовало. Да? В данном случае «ешмиайн» — это то, что называется на иврите, «что-то из ничего». В данном случае слово «решит» намекает на то, что Вселенная как в пространственном, так и во временном аспекте была сотворена в единый неделимый миг, которому не предшествовало абсолютно ничего. И как бы для нас, как бы, ну да, ну почему это так важно? Мы живем уже в мире, в котором вообще в общей культуре уже, так сказать, интегрировало понятие, что Вселенная началась, что у Вселенной было начало, да, даже то, что называют в физике Big Bang, да, теория Большого Взрыва и т.д., что у Вселенной было начало. И поэтому для нас это не слышится как такой большой, то, что называется хидуш, такое потрясающее новшество. Но я вам хочу привести такую историю. Вы помните, что еще до истории с Ханукой, какое-то время до этого египетский царь Птоломей, это были греки, которые владели Египтом в то время, они заставили еврейских мудрецов перевести Тору на греческий язык. Это называется Септуагинта, перевод 70. Он до сих пор есть у нас, кстати. И как они это сделали? Они взяли эти мудрецов, посадили их каждого в отдельную комнату. И он переводил Тору на греческий язык, не имея связи с другими мудрецами. И Талмуд, наши мудрецы говорят, что они все сделали одинаковые изменения. В этом, так сказать, было чудо, хотя в общем это было отрицательное явление, перевод Торы. Как мы говорили, это в чем-то уподобило Тору другим книгам, так сказать, прах наши уста. Но сам перевод, он очень интересен. Да, я только скажу в скобках, что Маймонид пользовался этим переводом, например, помните, он жил в мусульманских странах, и уже тогда, во времена Маймонида, 800 лет назад уже мусульмане говорили, что якобы евреи исказили Тору, и там это было там связывание Ишмаэля, они искали другие странные вещи. И Рамбам писал, что мы абсолютно верим в нашу традицию, но даже с точки зрения логики, вот посмотрите перевод на греческий язык, который был сделан почти за 1000 лет до возникновения ислама, и там ясно написано, что это был Ицхак, и т.д. То есть в этом переводе есть определенная ценность. Я для этого это сейчас говорю. Так вот, к чему это предисловие, к чему я вам это рассказываю, что все эти мудрецы изменили порядок первого предложения Торы. И вместо того, чтобы написать «Берешит бара Элоким», в начале сотворил Всевышний или в начале сотворения Всевышним, они написали «Элоким бара Берешит». Да? Как вы думаете, почему они это изменили? Давид, как вы думаете?
Какой вопрос,
сэр? Еще раз повторю, когда 70 мудрецов переводили Тору на греческий язык, они все изменили первое предложение Торы, и вместо того, чтобы, как написано, «Берешит бара Элоким», они написали «Элоким бара Берешит».
Да? Потому что они не знали, как это интерпретировать, если это интерпретировать не на еврейский язык, это будет абсолютно другое значение, и неправильно это примут, большие от этого последствия.
Да, правильно. Но почему? Мне кажется, так плохо, да, почему так сложно? На всех языках, которые я знаю, в начале сотворения там Всевышним или в начале сотворил Всевышним.
Это не все эти языки, это все от этого идет. Это неправильная фраза, которая в Торе.
Но это довольно, так переведено, так сказать, и, допустим, самые авторитетные переводы, да, там, любой перевод, который вы считаете авторитетным, он примерно так переводит, но любой перевод – это искажение. А как вообще Тору можно было переводить? Но если как-то переводили, почему вдруг здесь, почему не в любом другом месте? В чем была проблема?
Потому что если это перевести дословно на гойский язык, это будет звучать, что как я иду по кто.
Правильно, потому что это одно объяснение. Одно объяснение, что греки были идолопоклонниками. Это не то, что это не еврейский язык. Сейчас переводят на нееврейский язык, и никто не становится идолопоклонником, потому что это совершенно другой мир. Но в то время греки были идолопоклонниками. Вообще все были идолопоклонниками, кроме евреев. И то, что сейчас значительная часть человечества не является в той или иной форме, скажем, в абсолютной форме идолопоклонниками, по сравнению с тем, что было, скажем, 2000 или 3000 лет назад, это, в общем, во многом, это идеи Торы, это еврейские идеи, которые, так сказать, диффундировали, я бы сказал, в человеческое сознание через христианство, через ислам и через светскую культуру, да, западную культуру, которая тоже построена во многом на этих идеях. Да, ну я не буду, это не наша тема, но классическая идея равенства людей. Да, например, американская конституция равенства людей, допустим. Да, идея сама откуда взята? Это взято из Торы, да, это из нашей недельной главы, что все люди, независимо от цвета кожи, независимо ни от чего, от их расы там и т.д. Они все созданы по образу и как подобие Всевышнему. Да, если нам кажется это очевидной идеей, в древнем мире это не было очевидной идеей. Да, в любом эпосе, там у китайцев были свои люди первого класса, у индусов свои. Я не знаю, что у греков было, я не так хорошо знаю их мифы, но обычно у любого народа их народ или что-то в этом духе, это было, так сказать, лучше, так сказать, или высшего класса, или что-то такое. И это революционная идея. Вот этот разбитый колокол, да, да, и провозгласи свободу на земле. Это в Америке, да, если вы когда-то выходили, ездили на экскурсии, откуда это взято? Это из понятия «ювель» взято. «Векарата дрор баарец», да, провозгласи свободу. Это взято из Торы. Я просто вам показываю. И Америке всего 200 лет, да, с гаком. И это идея, к которой мы привыкли, но во времена Птолемея не было таких идей. Да? Поэтому это был совершенно другой мир. И действительно, первое объяснение, что мудрецы боялись, что греки подумают, что была прах на наши уста, еще какая-то сила, которую называли Берешит, и она сотворила Элоким. И поэтому, чтобы избежать такую несветную чушь, они это изменили. да, что Элоким — это Элоким, он все сотворил. Всевышний все сотворил. Это первое объяснение. Но есть и второе объяснение. Оно говорит, что на самом деле есть несколько таких моментов в Торе, да, когда нужно было изменить. А изменили здесь. Почему изменили здесь? Потому что, если вы почитаете Аристотеля, на котором строилась вся современная наука в той или иной форме, да, до, скажем, Эйнштейна, да, и, кстати, я всегда очень осторожно говорю про науку, я небольшой сторонник, я очень уважаю науку, но я небольшой сторонник восторгов, что вот там, вот теперь наука доказала, что это верно или это поддерживает, потому что наука изменится. Я вас уверяю, что наука изменится в той или иной форме. К сожалению, мы все ограничены 120 годами, но сейчас наука так быстро меняется, что даже в течение жизни одного человека она может поменяться. Да, как был, например, в 20 веке. И поэтому я небольшой специалист в астрофизике, но я не буду шокирован, если через 100 лет теория Большого Взрыва будет как-то сильно изменена, и тогда опять нужно будет, так сказать, все это, так сказать, переиначивать и говорить, что вот это так подтверждает, а это так. Поэтому я не считаю, что Тора нуждается подтверждением науки, но всегда интересно, как они пересекаются. Вот. А почему же они тогда это изменили? Почему они это изменили? Потому что Аристотель говорил, что мир вечен. Это была его главная аксиома. Мир вечен. Материя вечна, пространство вечно. И это была аксиома всех ученых, начиная с Аристотеля и Платона до Ньютона, который, кстати, был интересно религиозным человеком, он не был евреем. Но при этом законы Ньютона, как много раз говорили разные мыслители 19 века, включая марксистов, законы Ньютона позволяют рассчитать бесконечно, так сказать, и в прошлом, и в будущем. И ничего в законах Ньютона не указывает на то, что было какое-то начало. И поэтому с этого началась такое, так сказать, и с Аристотеля, и с Ньютона, и, так сказать, и вообще с развитием атеизма возникло такое, что атеизм — это, в принципе, тоже религия. Да? То есть люди верят во что-то. Да, это нельзя доказать и опровергнуть. Но, и, кстати, не верьте мне, посмотрите на сайт BBC, который нельзя заподозрить в связи с какими-то такими креационистскими движениями. И на сайте BBC есть такой раздел Religions. И там прямо с «эй» атеизм, атеизм упоминается как одна из религий. Совершенно верно. Я совершенно с ним согласен в этом. Это люди в это верят. По ряду причин, которые мы не будем обсуждать. И одно из объяснений, ну как же, было такое, что наука не показывает, что нет никакой, так сказать, evidence, нет никаких научных данных, что мир был сотворен. Да? Можно вычислить, и, кстати, в 19 веке делали сложные приборы, да, придумали телефон, электричество начали использовать, придумали двигатель внутреннего сгорания, телеграф, да, всякие виды вооружений. Да, то есть это в начале 20 века начали летать, да, самолеты. Да, и, то есть это не люди были очень-очень умные вещи делали. Да, и тем не менее, это не значит, что это было правды, как потом та же наука и показала. Но в то время для людей невозможно, для греков невозможно было признать, что есть это начало, то, что я вам прочитал. Что у времени было начало. Да? Это было совершенно невозможно для них. И вопрос, почему это было так важно, почему невозможно было признать, что у времени было начало. Как вы думаете? Давид, почему вы думаете, что так это... Почему это вообще так важно? Было начало, не было начала?
Потому что если было начало, значит, было кто-то или что-то, что это начало...
Начальник был.
Начальник был. Очень хорошо. Да-да-да. Я с вами согласен, потому что, да, это разрушает систему греческого взгляда на мир. И есть большая вероятность, хотя это не доказывает этого, но все-таки предполагает, что если что-то сотворено, да, или если кто-то этот взрыв взорвал, как мы сейчас говорим, то в этом была какая-то цель, да? Любой рандомальный процесс или вечный процесс, мы считаем, что мы или у него нет цели, или мы не можем его понять, или это к нам не относится, да? А если что-то было создано, то оно создано для чего-то было. Да, если оно создано для чего-то, значит, у этого есть цель. А так как мы все-таки живем в этом процессе, то эта цель может быть на нас влиять, нас чему-то обязывает, да? И это не то, что как бы грекам нравилось. Уже в этом было зерно противостояния греков и евреев. Да? И греки не то, что были, так сказать, как нацисты, как Амалек, хотели просто уничтожить евреев в любой форме. Греков было определенное мировоззрение, и они считали его просвещенным. И они просто считали, что еврейство было таким самым большим отклонением от этого. И у них была, так сказать, война культур, как потом это выразилось, как мы читаем во время Хануки. Да, и как раз было абсолютно два диаметральных взгляда на мир. То есть греки верили, что их наука и культура — это свет, а все остальное — это мракобесие. А евреи говорили наоборот, что Греция — это хошех, Греция — это тьма. Да, и если вы даже посмотрите Бааля Турим, один из решуним в его комментарии на Тору приводит Мидраш Берешит Раба, Мидраш мудрецов, который говорит, что, помните, там было тогу ва вогу, хаос, как мы переводим, да, вехошех, альпне адгом, вехошех, темнота, это второй, это Берешит, да, второй пасук, хошех, тьма, это Греция, да. И это, кстати, очень интересно, я сейчас это упомяну, если у нас будет время, я поговорю немножко больше, почему тогу — это Вавилон, богу — это Персия, хошех — тьма — это Греция, адгом — пропасть, бездна — это Рим. То есть мы до сих пор летим в эту бездну, да, находимся там, да. И рох элоким — дух Всевышнего — это Машиах, да. Сейчас мы, я просто это упомяну, я попытаюсь вернуться. Так вот, для Греция это было совершенно невозможно. Это противоречило всему мировоззрению Греции. Да, я вам приведу такой пример. Я всегда его привожу. Он вам может показаться необычным. Подумайте на этот счет. Представьте, что вы ученый физик. Да? Физики верят в силу гравитации. Ну как, признают, меряют. Правда, Давид?
Конечно.
Так вот, представьте, что вы профессор физики, и к вам кто-то приходит, и вы занимаетесь гравитацией, и кто-то вам говорит: а вы знаете, что гравитация заботится о вас, или у силы гравитации есть с вами союз какой-то. Что вы подумаете? Давид. Это не может быть, и человек сумасшедший, да? То есть ему нужно, наверное, сходить к психиатру. И также греки смотрели на идею Всевышнего, который заботится о людях, да? У которого есть завет с людьми, да? Идею, что все, с чего ты началось, для какой-то цели. Это просто выглядело как чушь, извините за такое выражение. Они не могли это принять. Поэтому мудрецы это изменили. Очень часто люди задают вопросы в литературе и в жизни: в чем смысл жизни? Да? Жизнь — это отрезок времени. Это отрезок времени. Каждому дается свой отрезок в своих обстоятельствах. Логически, чтобы ответить на этот вопрос, нужно ответить на вопрос, в чем смысл времени? Если время было сотворено, для чего оно было сотворено? Как вы думаете?
Для шабата.
Шабат. Ну, шабат это тоже время. То есть все время было сотворено для какого-то отрезка времени. Вопрос тогда, для чего шаббат был сотворен? Это просто пример. Все творение, можно сказать, что было сотворено. Но шаббат это тоже время. Зачем было сотворено время? И я вам покажу, если вам кажется это странный вопрос, я вам покажу, как это связано с вашей повседневной жизнью. И более того, как каждый день в наших молитвах это отражается. Ну, во-первых, мы уже сказали, что Раша интерпретирует это аллегорически «берешит» для чего? Для «решит». И решит твуато, это решит дарко, да, то есть он приводит аллельные псуки, и намекает, что это или еврейский народ, или Тора, для каких-то духовных понятий, да. Я всегда люблю подход, который говорит, что если вам тяжело понять предложение в Танахе или в Торе, посмотрите на следующее предложение, и посмотрите из него... Как понять предыдущее предложение. Да, и следующий пасук, да, о котором мы говорили, это буквально второй пасук в недельной главе Берешит. Да. Сказано «Веарец хайта тогу вавогу вехошех альпне адгум». Так, здесь переведено в хорошем русском переводе. Земля. Здесь переведено, когда земное было невообразимым хаосом, и тьма покрывала бездну, и Дух Бога витал над поверхностью вод. Да? Но очень, очень интересно, что если вы посмотрите на комментаторов, то очень многие из них, например, я уже упоминал Бааля Турим, есть похожие высказывания у Раши в этой недельной главе, и у Рамбана, Нахманида, и у многих других у комментаторов. Бааля Турим говорит очень необычную вещь. Он говорит, «Меламед шецафа кадош баруху бабрията улам бахурбана байт». Это учит нас тому, что Всевышний... при сотворении мира предвидел разрушение храма. Как вы это понимаете? Причем тут разрушение храма при сотворении мира? Давид, как вы это понимаете?
Ну, Всевышний вне времени. То есть, естественно, он все предвидел. Почему?
Да, но какая-то связь с этим вот, с понятием Берешит, что все с чего-то началось и время было сотворено. И материя, кстати. Мы знаем, кстати, я не буду в это входить, но все совсем связано, да? То есть, опять же, насколько мы это понимаем сейчас, и время, и материя, и гравитация, и свет, они связаны между собой. Я не буду входить в детали, но сейчас мы говорим именно о времени. Почему вдруг, когда Всевышний все сотворил, он это имел в виду, что он предвидел разрушение храма? Я бы не написал так интуитивно. И Мидрашим об этом говорят, и Берешит Раба, и другие. Почему вдруг разрушение храма? Какая связь? Связь очень интересная. Миша, Вы меня слышите?
Да-да.
Связь очень интересная. Посмотрите комментарий Нахманида, Рамбан, Снун. Он говорит, что 6000 лет, которые мы живем, связаны с 6 днями творения. И хотя это не значит, что, как бы и значит, я бы так сказал, немножко необычно, и не значит, что это были действительно 6000 лет. Я не буду на это тратить время, я опять же не могу сказать, что я полный сторонник привязывания науки и Торы, но всегда интересно, как они пересекаются. Есть такая книга, называется «God's Science», да, по-английски. Если вы читаете по-английски, G-O-D, да, Science. И там один из серьезных астрофизиков, еврей, описывает, как материя, время, гравитация связаны, и как если вы учтете скорость расширения Вселенной, которая была миллион на миллион раз больше, чем сейчас, то через интересные вычисления, связанные с теорией относительности, вы получите, что нет противоречия между 13,5, я утрирую там немножко, миллиардами лет и 6 днями. Но по-простому, неважно, сколько это было и как это высчитывается, Нахманид говорит потрясающую вещь, хидуш такой говорит. Время было создано для исправления мира. Зачем нужно было время? Чтобы были этапы исправления мира. И это нужно понимать. Да? И это очень-очень важная вещь. Да? Зачем дается время, чтобы мы исправляли мир? И поэтому, когда получается обратное, мир не исправляется. Например, как здесь говорит Бааля Турим, разрушение храма, галут, да, тогу, вавогу, разные формы. Тогу – это хаос, и он даже говорит, что по-еврейскому, знаете, что в еврейские годы выражаются буквами, гематриями, что первый храм был разрушен в год тогу, хаос. Я не очень знаю про Персию, только то, что я знаю из свитка Эстер. Богу – это другая форма хаоса, хошах. Это Греция, мы обсуждали это довольно очевидно. И тхом – это пропасть, это вот этот галут, в котором мы сейчас. Да, что из пропасти сложно самим вылезти. Да, и мы это видим. И Руах Элоким – это Машиах. Да, что в конечном итоге мир будет исправлен. Да? Машех – это исправление мира в той или иной форме. И мы видим, что время предназначается для исправления мира. Окей? И смысл жизни – это насколько вы связаны, насколько вы вносите свою лепту в исправление мира, да, в двух словах. И я вам хочу показать, как эта идея связана с нашей повседневной жизнью, с тем, как мы молимся, как мы исполняем заповеди, так как время у нас не очень большое, я вам приведу только несколько примеров. Например, сказано, что Всевышнего Явдель, да, он разделил Бейнаору, Бейнахошах, да, он разделил между светом и тьмой. Мудрецы говорят, что это один из источников Авдалы. Да, помните, в конце субботы вы делаете Авдалу, и в конце субботы вы зажигаете огонь. Не входя в детали, это один из источников. И если вы посмотрите, то там мы говорим между светом и тьмой. Да? Казалось бы, странная вещь, в шаббат мы не сидим в темноте, почему между светом и тьмой? Потому что это та же идея, что в нашей недельной главе. Да, бейна ору, бейна хошах. Ор – это и духовный свет, да, это две разные вещи. Нужно понимать, как говорят в Одессе, что это две большие разницы. Что есть ор в духовном понятии, есть хошах, да. И даже хошах может быть с дипломами университета, как мы видим в Греции. Да, но есть ор и есть хоша. Это очень важное понятие. есть Исраэль, вы есть Амим. Да? Одно из вещей Эрев Бокер, да, Эрев Бокер, был вечер и день. И Рав Фурман говорит, что вечер и день – это намеки на творение. Да, вы знаете, что даже медицина, так сказать, абсолютно светская медицина, не связанная с Торой, подчеркивает, что люди испытывают необычный прилив сил, если у вас силы пробуждаться и наблюдать рассвет. То есть это рекомендуют даже в медицинских целях. Да, мир пробуждается, мир как будто... в некотором смысле как бы сотворяется заново. Мехадеш бехоль йом тамид, да? И каждый день ты обновляешь творение. Маасе берешит, да? Мы говорим это в молитвах. Эрев вобокер, мы это тоже говорим в молитве, например, в душе Мусафи. И паамайм беава шма умрим, мы говорим два раза с любовью шма, да? Шма – это принятие власти Всевышнего и утром. Это символизирует творение мира, это символизирует обновление. Да, это символизирует еще один шанс продвинуться в исправлении мира. И вечером, когда как бы происходят обратные процессы. Ночь символизирует изгнание, ночь символизирует какие-то проблемы. Уменьшение света в мире. И в тех и в других ситуациях мы принимаем власть Всевышнего. Да? Шма умри. Теперь, если вы посмотрите на душу, на понятие, мы читаем, в принципе, этот текст несколько раз. Душа – это, казалось бы, такая необычная вещь. Многие люди делают это полуавтоматически и как бы не до конца обращают на это внимание. Я вам прочитаю текст души на иврите в Мусафе Шаббат, в дополнительной молитве Шаббата, по Сидуру Артскрол Нусах Ашкенас, переведенный на русский язык. Но абсолютно в любой форме, если вы возьмете Нусах Сфард, это Нусах ашкенасских евреев, которые... в той или иной форме связанные изначально, по крайней мере, были с хасидизмом или живут в Эрец-Исраэль. Одна из его форм называется Нусах Ари, который использует Хабад. Или вы возьмете Нусах Сфарадим, Эдота Мизрах, то во всех этих Нусахах есть одни и те же элементы с небольшими вариациями. Здесь написано «Наарицха венагдишха кисот сехсот сарфей кодыш». «Превознесем тебя и воспоем мы святость твою, подобно тому, как восхваляет тебя кор святых Серафим в своих молитвах». Серафим – это ангелы. «Провозглашая святость имени твоего со священным трепетом». Да? «Векаразельзе веамар», как написано пророком твоим. Да? Они обращались друг к другу и возглашали «Свят, свят, свят». Господь воинств, вся земля полна славы Его. Кадош, 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 Хашем Цвакот, Млокуля Арец Квуто. Мы все это, я уверен, говорили не один раз. Что это означает? Свят, свят, свят. Господь воинств, вся земля полна славы Его. Что это значит? Почему нам так важно это повторять? Я думаю, что так важно это повторять, потому что здесь заложен очень интересный принцип. Всевышний свят – это отделен. Да, вы слышали такое понятие трансцендентный, это очень такое, так сказать, мудреное понятие, которое выражает что-то, что за пределами чего-то другого. То, что на английском выражается словом beyond, meever, да, за пределами. За пределами чего-то. И хотя Всевышний за пределами этого мира и даже за пределами духовного мира, млокулярес квудо, его слава, его свидетельство, его присутствие наполняет мир. И это первое явление. Мы говорим, что мы декларируем, что присутствие Всевышнего наполняет мир. Да? как говорил Маймонид, и строение космоса, и строение животных и растений, в нем заложена большая мудрость, которая свидетельствует о присутствии Всевышнего. И когда мы декларируем, что присутствие Всевышнего наполняет мир, мы выполняем одну из целей творения. Мы признаем Всевышнего в этом материальном темном мире. Да? Кводом але улам. И его присутствие наполняет весь мир. Мишартав шуалим зе лазе. И все его дословно мишартав, его слуги, да, тот, кто служит Всевышнему, спрашивают друг друга, аем ком кводо. И они спрашивают, ае, где место славы Всевышнего, дословно, да, откуда исходит, где Всевышний. Люматам барух юмеру, и против них, напротив них, говорят благословение. Барух квода шем мимкомо. И мы говорим, и комментарий говорит, что это другие ангелы, описанные пророком Йехескелем в Галуте. Мы говорим, что мы не знаем, где Всевышний в этом мире. Мы не можем видеть Всевышнего. Это мир Галута. Но мы говорим благословенно присутствие Всевышнего мимкумо. Откуда оно не приходит. И мы говорим мимкумо уефен берахамим веяхон амми ахадим шмо. Да? Из обители, где пребывает он, обратится милостливо к творениям своим и жалится над народом, провозглашающим по вечерам и по утрам. Эрев вобокер бехоль йом тамид. Да? То, что я сказал. И утром, и вечером. Помните, эрев вобокер. Памайм беава шма умрим. Два раза в день с любовью говорят шма. Шма Исраэль, ашем элокейну, ашем эхад. Да, поэтому это так важно, принимают власть Всевышнего. Мы говорим шма, вэгу элокейну, гу авину, гу малкейну, гу мушейну. Да, что он наш Бог, наш Всевышний, гу, он наш отец, дословно, авину, гу малкейну. Мелех это тот, кто ведет нас. Да, вэгу мушейну. Мушия это тот, кто приводит некий план в исполнение. Это спаситель, но Иешуа это выполнение плана Всевышнего. И что он делает? Мы говорим «шма», «вэгу яшми эйну» – это параллельно «шма». Когда мы говорим «шма», это оказывает влияние на мир. «Вэгу яшми эйну» – он провозгласит «берахамав шинит» с милостью второй раз. «Лейней коль хай» – перед всеми. «Лийот лахэм лейлуким» – «они ашэм лукихем». То есть, в конце концов, мы хотим, чтобы мир был исправлен. И Всевышний, как здесь аллегорически сказано, провозгласит «они, я Всевышний Бог ваш». Да? У еврея Котшиха, Катув Лимор, Имлох Ашем Леулам, Элокаих Цион Лидор Вадор Аллилуйя. Да? Господь будет царствовать вечно, Бог твой Сион во веки веков. Да? Восхвалите Всевышнего. Да? И то, что я хочу сказать, это обратить ваше внимание на слово Айе. Да? То есть мы говорим Айе, где Всевышний? Где Всевышний? Помните, где в нашей недельной главе появляется слово «Айе»? Где?
Да,
ему Всевышний говорит «Айека». Это очень необычная вещь. «Коль ашем мидгалех баган». Так вот, есть два мнения, что значит «Нейней коль хай» на глазах у всех. Всевышний провозгласит себя. Первое, что это будет как дарование Торы у горы Синай. Мидраш говорит, что все народы об этом узнали. А второе объяснение, что, так сказать, более пшат объяснение, это как было в Ган-Эдене. Всевышний вышел к нам, а мы спрятались. И Всевышний говорит, Айека, где вы? А мы говорим, вот мы сейчас исправили эту ситуацию. Мы говорим, Айем ком кводо, мы тебя ищем, Всевышний. Где ты? Приди к нам. Да, мы готовы тебя, мы хотим исправить то, что сделал первый человек, да, и мы готовы тебя встретить. Я немножко утрирую, упрощаю, но это вам показывает некую идею. Время создано для того, чтобы мы исправили мир. Когда мы исправляем мир, мы правильно используем время в той или иной форме. И когда наоборот, то наоборот, мы как бы тоху, это разрушение храма, мы превращаем как бы наоборот, мы разрушаем мир. Мы обратный процесс, мы как бы возвращаем мир в хаос. И как мы способствуем исправлению мира. Несколько вещей. Во-первых, есть такой псалом номер 20. Янха Ашем бьем цара. Да? Обратите внимание, посмотрите разные комментарии. Так вот, там сказано, что Всевышний особенно ценит две вещи. Да? Минха и Ола. Олатха едашне села. Я не хочу вам читать весь псалом. Почему именно Минха и Ола, как вы думаете? Минха это мучное приношение, а Ола это приношение, которое полностью сжигалось на алтаре. Как вы думаете, почему именно эти два? Давид, как вы думаете, почему именно эти два приношения?
Я не знаю.
Потому что минха – это приношение бедного человека, которому тяжело. Да? И когда он прилагает много усилий, он берет последнее, что у него есть, и он вкладывает в это, так сказать, душу, Всевышний это очень ценит. А Ула символизирует это приношение, которое полностью сжигалось на огне. Никто от него ничего не получал. И это символизирует то, что люди делают, не получая ничего для себя. Что очень непросто. Всегда хорошо, когда люди что-то делают для других людей. Но это человеческая природа, ничего в этом нет плохого. Кто-то хочет... чтобы ему дали приз, там сделали, как здесь говорят, какой-то динер, записали его куда-то, табличку сделали, да, написали там, это здание пожертвовано там тем-то, да, или там что-то такое. Это очень хорошо, но это не ула. Ула – это когда ты делаешь что-то хорошее и ничего лично для себя не получаешь, только для Всевышнего. И Всевышний никогда это не забывает. Да? Или когда ты делаешь это для, так сказать, клаль, для общества. И, кстати, очень интересно, что Ула была разрешена для неевреев. Да? Помните эту историю, как римский император посылал жертву в храм? Так это разрешалось. Даже для язычников. Да? Они могли, если это была кошерная жертва в храм, если они помогали еврейскому народу искренне, они тоже могли это сделать. Да, это очень интересная вещь. То есть поддерживая, помните, есть мидраш, что не евреи будут говорить в конце времен, вы поддерживали, мы поддерживали еврейский народ. Почему они могут это говорить? Потому что в потенциале они могут это делать, если они хотят. Но это тоже очень сложно. Я не вижу много людей, которые искренне это делают. Но теоретически есть такие неевреи, которые тоже вносят свой вклад в это. Да, это глубокая идея. Но первая идея это когда вы делаете это что-то искренне, прилагаете усилия и без эгоизма. Да, это очень непросто. Да? И вы видите, что в начале этого псалма сказано Хашем. Хашем это мело милости, то есть мы просим, чтобы Всевышний смилостивился над нами. А в конце мы говорим «Мелех Яанейну, бьем Карейну». Когда мы будем призывать, то царь нам ответит. И царь это не просто... У нас очень такое, так сказать, грустное представление о понятии царь, связанное с историей царской России, то есть какой-то тиран там, который самодержец, да, который делает, что хочет. Но в Танахе «Мелех» – «Зешемолих». Мелех от слова «лехет» – «идти». То есть тот, кто ведет за собой. В Танахе сказано, что Давида Мелех, Давид был идеальным в некотором смысле царем. Он, например, когда шли в атаку, может быть, было одно исключение, за которое его критикуют, но обычно царь, он должен был идти перед войсками, да? Так царь Давид делал, да? Он вел за собой, да, как пример в атаку, он вел войска в атаку, да? Он вел за собой, он судил народ. Ему можно было прийти, как с царем Соломоном, там, помните эти две женщины с сомнительной репутацией, они пришли к царю. Да, они пришли к царю и сказали, суди нас. И царь не мог им сказать, вы кто такие, там вообще, как они вообще могли к нему прийти. Да, но это то, что царь делал в Танахе. Это совсем другая картина. Да? И если мы это делаем, то тогда Всевышний становится нашим царем. То есть если мы, так сказать, участвуем, я бы так сказал, в исправлении мира на его стороне, то это совсем другие отношения. Тогда Всевышний ведет нас. Это уже совсем, совсем другая ситуация. Да? И, конечно, исполнение заповедей, изучением Торы, помощь другим людям. И последнее, что я хотел сказать, это как мы смотрим, как мы относимся к другим евреям. Я прочитал очень интересную вещь. Рав Меламед это Рош Ешива в поселении Гар-Браха. И совершенно очевидно, что у него есть определенный взгляд на мир, это определенный взгляд на государство Израиль, определенный взгляд на израильскую политику. Я никогда не обсуждаю политику. Я просто говорю, что у него есть определенный взгляд. Так вот, он пишет, как говорить о других евреев. Он живет в поселении. Его спрашивают, как относиться к евреям с противоположным взглядом на мир, которые хотят выселить его и его семью из его дома, как они сделали, например, в Газе, да, как к ним можно относиться. И он пишет очень впечатляющую вещь, он говорит, что ни в коем случае нельзя называть таких людей злодеями и так сказать, ругать их, потому что мы должны думать, что они не просто какие-то, извините меня, дегенераты, они идеалисты, которые считают искренне, что нельзя там, то, что они говорят, что нельзя властвовать над другим народом, и что путем уступок мы достигнем безопасности Израиля. Хотя мы с этим не согласны и считаем, что это неправда. Это фактически ошибка трагическая. Нельзя людей, которые искренне в это верят, клеймить и ругать, поскольку они порядочные люди, если они хорошие люди. И только если мы видим, что они активно помогают террористам, они там передают какую-то информацию арабам, которую там подвергает жизнь людей опасности или что-то такое, так сказать, что, к сожалению, бывает, но в очень, так сказать, маленьком проценте этих людей, таких людей мы не должны любить. Вот. И это очень впечатляющая статья. То есть я никогда не видел, чтобы кто-то в левом лагере такое написал, скажем так. Если вы видели, покажите мне. Вот. Но, в принципе, в этом идеал нашего взгляда на мир. Да, нужно помнить, что время создано для исправления мира. И поскольку вы используете время для исправления мира в вашей уникальной ситуации, в вашей жизни есть смысл. И чем больше вы приносите ола и минха, то есть вы делаете вещи только ради Всевышнего на своем уровне. И даже когда вам трудно, даже когда вы чем-то ограничены, вы прилагаете больше усилий, это ценится очень высоко. И вы как бы мобилизуетесь в армию Всевышнего, Всевышний становится вашим царем, Мелех, он вас ведет. И второе, как вы относитесь к другим людям, как вы смотрите на тех, кто отличается от вас, с кем вы не согласны, это имеет большое значение. И я всем вам желаю, и себе тоже, и всем нам, чтобы мы использовали наше время умно и вложили наш вклад. Спасибо, всего доброго.